Чем наука отличается от шарлатанства?
Можно ли реформировать российскую академическую науку?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона в Праге Ольга Серебряная, в московской студии
Сергей Добрынин.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Ольга.
Сегодня у нас необычный подкаст. Во-первых, лето и как-то вот затишье, и мы решили остановиться на двух вопросах, которые, в общем, близки друг от друга. Но это и, в общем, понятно, потому что Сергей ведет раздел на сайте Радио Свобода, свобода.орг, который называется «Популярная наука». И, в общем, совершенно логично, что мы будем говорить о науке. Сегодня у нас будет две темы только, и, соответственно, только одна цитата недели, которая, в общем, и цитатой недели не будет. Но я думаю, что вот такая перебивка идет только на пользу любым долговременным проектам. Поводом для нашей первой темы о науке и шарлатанстве стало интервью, которое Сергей взял у Дмитрия Ицкого, человека, который обещает сделать нас всех бессмертными к 2045 году. Сергей, расскажите, пожалуйста, как пришла такая идея, где вы с ним встретились и зачем вообще вся эта тема всплыла?
Вы знаете, я следил за новостями науки, которых тоже летом несколько меньше, чем в другие сезоны, и наткнулся на информацию о том, что Дмитрий Ицков выступал на конгрессе в Нью-Йорке. Это было 16 июня. Конгресс назывался Global Future 2045. И там он рассказывал о бессмертии. Я слышал раньше про движение «России-2045», которое, собственно, возглавляет, которое создал Ицков. И мне стало интересно, что же там рассказал. Я нашел статью в «Нью-Йорк Таймс», которая сделала большой репортаж про Дмитрия Ицкова, где они его уставляют таким русским богачом, который решил заняться сумасшедшими вещами, то есть вкладывать деньги в изучение бессмертия. И я решил, что мне интересно будет сделать с ним интервью, и договорился с ним о встрече, и побывал у него в офисе, где мы с ним поговорили.
А он живет в Москве, да?
Не так. Он живет в Москве, хотя он много путешествует, и к тому же он во многих своих интервью говорит, что он занимается какими-то духовными практиками, хотя он не говорит точно какими, но, судя по всему, это что-то связано с буддизмом. И он часто бывает в каких-то уголках России, где он занимается медитацией. Но живет он в основном в Москве.
А ну и какое впечатление он на вас произвел?
Ну, понятно, что вся эта тема, она такая достаточно скользкая, потому что она не совсем... То есть это не наука, это футурология, это такое визионерство, это предсказание будущего, которое можно сделать какое угодно. Тем более, что репутация Ицкова, с моей точки зрения, тоже достаточно специфическая, потому что он долгое время возглавлял компанию, которая называется New Media Stars. Это такое медиа-агентство, которое известно тем, что они запускали и обслуживали такие сайты, как Дни.ру, Взгляд, Russia.ru и так далее. Какие-то прокремлевские истории.
Угу. Очевидно, на государственные деньги, да?
Очевидно, на деньги государственные. Да, все это было под крылом Суркова. Это, в общем-то, известно, и никто это не скрывает. И вот вдруг он начал заниматься бессмертием. Ну, уже не сейчас, он впервые начал этим заниматься 8 лет назад, но вот движение «России-2045» он организовал пару лет назад, достаточно недавно. И у меня было подозрение, что какая-то связь может быть между известным своими странными проектами Владиславом Юрьевичем Сурковым и тоже таким странным проектом, который сделал Дмитрий Ицков. Но сам по себе он оказался достаточно скромным и приятным молодым человеком, ему всего 32 года. Все, что он говорит с каких-то, по крайней мере, если ему верить, с гуманистических позиций, то есть он действительно вдохновлен идеей принести счастье человечеству, сделать всех бессмертными и здоровыми уже к 45-му году, и при этом он хочет, чтобы это было доступно абсолютно всем, угу, не только каким-то элитам.
И как он собирается этого достичь?
У них есть то, что они называют дорожной картой. Это такая программа, в которой есть 4 пункта. Первый из них должен уже воплотиться в 2015 году. Каждый пункт соответствует какому-то аватару. Аватары — это такие андроиды, названные в честь андроидов из фильма Кэмерона, кто uh-huh, так же назывался uh-huh. Аватар. И вот первый аватар, который называется Аватар А, это будет просто человекообразный робот, очень похожий на обычного человека, который будет управляться оператором, то есть самим человеком дистанционно, и при этом он будет, в отличие от нынешних, там, не знаю, например, всяких боевых дронов и так далее, он будет испытывает ощущения, то есть у него будет слух, зрение, обоняние, вкус. И все это он сможет передавать оператору. То есть фактически человек сможет путешествовать в искусственном теле, и, например, он может не сам поехать в командировку там, на 12-часовой перелет в какую-нибудь далекую страну, может вместо него сделать андроид, и ходить в магазин за картошкой тоже может андроид. Это первый этап.
Это через 3 года?
Это уже буквально вот сейчас, да, но 15-20 год. Ага. А к 2025 году будет аватар Б. Там история такая, что Ицков, опираясь на мнение некоторых ученых из его окружения, и, в общем, действительно, такие разговоры ведутся, предполагает, что можно будет человеческий мозг пересадить в искусственное тело. То есть вот мы пересаживаем там людям сердца, например, других людей. Он говорит, что пересадка головы – это дело ближайшего будущего, и можно было человеческий мозг пересадить в искусственное тело, и вместе с мозгом новое тело переедет в человеческое сознание. Угу. То есть вот в этого же самого андроида можно будет пересадить человеческий мозг. И получится, что мы уже будем жить в искусственном теле, но со своим мозгом. Это второй этап, который на 2025 год рассчитан. А к 35 году там еще все интереснее становится, потому что он считает, что... То есть он верит, он убежден, что можно будет сознание из мозга переписать в компьютер, то есть на какой-то цифровой носитель. И тогда уже нам не понадобится в искусственном теле даже живой биологический мозг, потому что мы сможем просто туда поставить компьютер, в который будет переписано наше сознание.
А это 30-й год. Мне уже давно смешно, но я сдерживаюсь.
Ага, 35-й. Да, мне тоже было смешно с ним разговаривать. Он вполне серьезен, и он не считает все это фантастикой. Хотя он достаточно адекватен. Каждый раз, когда я его спрашивал, то есть он в некоторые моменты говорил, например, что ну, это гипотеза. Я говорю, то есть вы сами не верите. Он говорит, я верю, но, конечно, ученые разные говорят, они должны проверить. Я считаю, что важно, чтобы наука это проверила. То есть он не считает, что все будет точно так. Он считает, что это его убеждение личное, и он вкладывает свои личные деньги в то, чтобы его проверить. Но чтобы закончить дорожные карты, 45-й год, последний этап, уже не будет даже искусственного тела, потому что все тело будет состоять из роя маленьких микроскопических нанороботов. И сознание будет в этом рое, как в какой-то нейронной сети существовать. То есть мы будем просто облаком маленьких роботов. Вот это будет в 45-м году, через 32 года примерно, если верить Дмитрию Яцкову.
Облако в штанах. Естественно, это сразу в голову приходит параллель. Ну и она, очевидно, верная, наверное, что это все очень похоже на русский космизм и даже, скорее, ну вот конкретно на... Федорова, на Николая Федорова. Я напомню слушателям, хотя наверняка все знают, кто такой Федоров. Федоров был незаконно рожденным сыном князя Гагарина, который сделал удивительную такую интеллектуально-духовную карьеру. Он не очень много учился, но в какой-то момент своей жизни попал в окружение толстовцев, Черткова, и стал довольно известным в Москве библиотекарем уважаемым. Но на досуге он занимался как бы такой вот религиозной мыслью, и мысль его состояла в том, что он был глубоко верующим христианином, и вот его как-то очень задевало именно вот этот тезис христианства о воскрешении в прошлом теле. Не знаю, как он это себе мыслил, как вот на средневековых миниатюрах, когда там убиенные с отрубленными головами стоят воскрешенные и держат свою голову под мышкой, или еще как-то, но вот он этот тезис воспринимал очень серьезно. И он полагал, что после Коперника христианство слегка устарело, потому что коперниканство принесло в мысль, в человеческую, да, вот эту вот космическую перспективу. И вдруг он понял, осознал, что вот если воскресить всех этих мертвых, то они вообще где будут? Ведь на Земле же им места-то не хватит. И он понял, что вообще надо заселять вот все оставшиеся планеты. Поклонниками в каком-то смысле Федорова были, в общем, все тогда как-то существовавшие философско-интеллектуальные люди. От Толстого и Достоевского до, естественно, тут же сразу в голову приходит, Циолковского. Который, как вот считается, взял вот эти безумные идеи Федорова и сделал из них ракету. Ну, грубо говоря, вот я говорю как бы с гуманитарной точки зрения, потому что я признаюсь, что из Циолковского я читала только его фантастический роман «На Луну», а что он действительно сделал в науке, я не очень знаю. Но вот этот миф о связи русского космизма с освоением космоса на самом деле очень устойчивый, а может быть, это даже и не миф, а ну, некоторая за ним стоит реальность, настолько устойчивый, что, насколько я знаю, когда Гагарин полетел в космос, то в одной из французских газет появился заголовок «Two Gagarins». Имелся в виду, собственно, Федоров, у которого отец был Гагарин, и Юрий Гагарин. Похоже это вот все на историю с Яцковым или нет? С одной стороны, мне кажется, да, с другой нет.
Это может быть похоже в том смысле, что Яцков говорит, технологии развиваются и без нас. Яцков не ученый, Яцков продюсер, он называет себя продюсером. Сейчас действительно вот Обама выделил 3 миллиарда долларов на проект Brain американский, который в течение там, 10 лет должен построить полную карту человеческого мозга, то есть вплоть до работы каждого отдельного нейрона. Это очень амбициозный проект, на который выделяются большие деньги, и этим занимаются настоящие научные институты, причем многие исследовательские группы в Америке. Есть проект, который тоже называется «Аватар», который инициирован американским военно-техническим агентством DARPA. Это проект, который направлен на создание вот шагающих боевых андроидов, которые будут управляться, как сейчас дрон управляется, дистанционно. То есть технологии все существуют. Исков говорит, что для того, чтобы они все шли в каком-то едином русле, которое бы привело в итоге к бессмертию, к этому облаку в штанах, нужно просто создать общественный запрос. То есть его организация «Россия-2045» – это общественное движение. Он старается привлечь как можно больше людей, чтобы люди направляли деятельность ученых. И при этом он согласен с тем, что его идеи совершенно фантастические, но поскольку фантастика все-таки, как мы знаем, бывает, что и воплощается в жизни, он считает, что, это, что эта фантастическая идея тоже может воплотиться. В этом смысле, действительно, его деятельность, она просто пока что не настолько заметная среди думающих людей, как даже как была деятельность Федорова, наверное. Но цель у него такая же, чтобы ученые начали работать не просто так, а с прицелом на большое будущее, с прицелом на бессмертие. Ну в этом смысле это похоже.
Да-да-да. Вот мне кажется, есть непохожее, потому что, ну, все-таки за идеями Федорова стояла христианская доктрина, осененная традицией и, ну, соответственно, божественным авторитетом, да? И он был человеком глубоко верующим. А что стоит за убежденностью в Ицкова в необходимости бессмертия, не очень понятно. Ну, потому что хотя бы... А почему он так уверен, что мы все хотим бессмертия? Ну, что Свифта не читал, или, я не знаю, Чапака средством Акрополоса? Ну, это же скучно быть бессмертным.
Это хороший вопрос. Вы знаете, дело в том, что Ицков тоже, конечно, появился не на пустом месте. Есть такое учение или мировоззрение, или философия, которое называется трансгуманизм. Она, в общем, в каком-то виде существовала еще в конце XIX века, но я сейчас не смогу назвать имена философов, которые так или иначе к этому имеют отношение, но вот в современном виде она возникла в 1998 году. Есть такой философ Ник Борстром, который основал Всемирную ассоциацию трансгуманистов. Там история такая, она, в общем, очень близка к идеям Ицкова. Они считают, что технологии развиваются очень быстро, и главное, что они развиваются все быстрее. То есть технический прогресс, он ускоряется, и он неизбежно приведет к тому, что люди в ближайшем будущем, в течение века, в течение 50 даже лет, они очень сильно изменятся. То есть вдруг вы проснетесь в один прекрасный день, а вокруг вас уже будут ходить люди, которые будут иметь IQ как у Эйнштейна, силу как у Терминатора, вечное, то есть прекрасное здоровье и даже, может быть, вечную жизнь.
А это да вот, извините, я вас перебиваю. Да вот мне кажется, что я уже так и проснулась, только немножко в другой реальности. Когда люди, вокруг меня ходят люди, ну, метафорически говоря, с пёсьими головами.
Но сейчас метафорически, а будет в реальности, понимаете? Легко себе это вообразить и легко заставить себя в это поверить, что, ну, смотрите, сейчас таблетки действительно появляются самые разные. То есть можно себе представить, вот есть, знаете, такой Фрэнсис Фукуяма,
да,
такой
конечно.
Неоднозначный футуролог. У него, его самая известная книга была посвящена вот этому золотому веку. Потом он отказался от этих идей, то есть не совсем отказался, но он решил сделать еще более громкое предсказание. У него есть книжка, которая называется «Наше постчеловеческое будущее», где он пишет, что вот вдруг создадут таблетку, которую вы съедаете, и сразу же становитесь очень умным, например. Таблетка может быть создана вот через 2 года, на самом деле. Ну, гипотетически. Может, через 10, но достаточно скоро. И после этого мир сразу же изменится очень сильно. Если это будет не просто одна таблетка для ума, а еще если это будут какие-то там технологии для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы жить дольше и так далее, то человечество, весь человеческий род, как биологический вид, он изменится на протяжении, не знаю, 5 лет. И появится новая человеческая раса, которая вот называется постлюди или сверхлюди. Вот трансгуманизм, в его названии кроется желание гладкого перехода от нынешних людей к этим постлюдям. И трансгуманисты говорят, что к этому переходу нужно готовиться уже сейчас, потому что, как бы, поезд-то уходит, нужно на подножку этого уходящего поезда успеть вскочить и уже сейчас начинать принимать такие наотропы, вживлять себе какие-то имплантанты и готовиться к бессмертию. Как это не смешно звучит, но это действительно так, этих людей достаточно много. Это целая философия, в общем-то, вполне себе разветвленная. И, в общем, поддерживаем даже какими-то уважаемыми людьми, типа Рэя Курцвейла.
Ну, и с благородными предшественниками, типа Фридриха Ницше.
Ну,
который,
в общем, да.
Да, в общем-то, этот прыжок к сверхчеловеку описал он. Опять же, чисто метафорически. Или философски. Но здесь такой вопрос. Ведь то, что в этом меняющемся мире, в котором он уже и так достаточно сильно изменился, я думаю, что если мы возьмем реальность какого-нибудь 1926 года и нынешнюю, вряд ли житель 1926 года счёл бы нас, ну, вот каким, как бы теми же людьми, ну, хотя бы потому, что вот мы себя совершенно по-другому мы ведем, мы все время уткнуты в эти телефоны свои, какие-то у нас странные позывы проверить почту, у нас по-другому структурировано внимание, мы интересуемся другими вещами и так далее. Но, тем не менее, можно утверждать, что мы вот с этим человеком гипотетическим 1926 года люди, и он, и мы. И как бы с философской точки зрения основанием так считать является как раз наша смертность. И он, и мы вынуждены выстраивать свою жизнь в отношении собственной конечности и что-то как-то там понимать. Если это основание уйдет, на чем будет строиться единство постгуманистическое или сверхчеловеческое?
Кстати, очень смешно, что вы сказали 26-й год, потому что в 28-м году Маяковский написал своего «Клопа», который как раз пример про это же. Но неважно. Понимаете, нужно что еще понимать? Технологии, конечно же, принесут не только здоровье и обновление для человека. В частности, эти же люди, то есть трансгуманисты, они убеждены, что, примерно, в то же время все ресурсы, то есть все материальные блага станут для человека бесплатные, потому что будут развиваться нанотехнологии, появятся нанороботы, которые будут почти что из воздуха, из песка делать, собирать из атомов любые вещи и при этом питаться солнечным светом. В общем, человек, этот новый, сильный и умный человек, и почти что бессмертный, ему не нужно будет задумываться о работе, о питании и даже размножении. То есть это будет такой супермозг, грубо говоря, может быть, даже бестелесный, может быть, даже в виде этого облака нанороботов. И поэтому дальше, естественно, предположить, что эти сверхразумы начнут объединяться и будут думать какую-то глобальную думу. Во всяком случае, никаких проблем, которые мы сейчас можем себе представить, перед ними просто не будет стоять. Поэтому мы не можем залезть в их голову, потому что человечество изменится так сильно, что наши проблемы, наши тревоги, они уйдут в прошлое для этих пост-людей.
То есть они сами придумают себе, грубо говоря, идентичность.
Да, из-за того, что мы еще предлюди, мы не можем себе представить, какие крупные и важные проблемы будут волновать пост-людей, потому что они будут намного умнее нас.
Получается такая странная картина, что вот вернемся к Ицкову, да, к вдохновителю этого или там пиарщику этого движения, что мы имеем как бы такую квазирелигиозную доктрину, в которой нету, собственно, вот этого религиозного содержания, то есть Бога нет. А это как бы пустота. И поэтому он предстает не как священнослужитель, да, какой-то, который провозглашает истину, а как пиарщик, который продвигает сам не знаю что.
Но подождите, в этой доктрине есть Бог, это прогресс, собственно говоря. То есть то, во что верит здесь, это прогресс. И он выступает здесь в качестве абсолюта и божества, мне кажется.
Понятно.
И он же и продвигается. То есть Ицков – пиарщик прогресса. Может быть, не всего вместе, а какой-то его узкой части, но он пиарщик прогресса.
Ну, то есть, в каком-то смысле мы можем связать его совершенно спокойно с теми же самыми идеями русской революции и всего прочего, потому что, в общем, и русская революция была таким прогрессивным просвещенческим проектом, ну, как сам марксизм.
Но здесь все-таки технический прогресс, мне кажется, сейчас не так связан с общественным, например. Ну, хорошо.
Ну, как, но если мы упраздняем всякую работу, мы утрачиваем как будто все эти экономические проблемы, ну, как, это же, в общем, вполне какой-то прямо коммунизм.
Ну, конечно, это мне это напоминает немножко мир полудня у Стругацких, да. То есть там же, в принципе, картины, которые они рисуют вот в этих своих книгах этого цикла, как картины земные, я имею в виду, они чрезвычайно притягательны, потому что это люди, которые живут в березовом лесу, у которых все есть, которым ничего не надо, которые занимаются только тем, что думают о вечном, о чем-то прекрасном, и помогают другим мирам становиться такими же. Вот я думаю, что эта картина, примерно такая же картина, наверное, есть у главы Ицкова. Она может быть действительно в каком-то смысле коммунистическая, потому что здесь нет никакой борьбы, здесь есть только будущее.
Самое страшное, мне кажется, в этой перспективе, это то, что вот ты оказываешься в этом замечательном лесу, и тебе ничего не надо делать, и ты можешь только думать прекрасные мысли. А ты сидишь, а мыслей нет.
Да, такое может быть.
Я хотела вот еще о чем спросить. В вашем интервью есть очень интересное место, ну, по крайней мере, ну, оно интересно любому, кто следит за текущим положением дел. Это там, где Ицков говорит о своих отношениях с Сурковым. Вот расскажите подробнее.
Да, это действительно любопытно, потому что я, когда шел на интервью, у меня была конспирологическая теория, что, может быть, на самом деле Сурков, может быть, выражая чьи-то интересы какой-то группы политиков или просто сильных мира сего, он вот поставил Ицкову заниматься тем, чтобы добывать бессмертие
для себя самого.
Да, потому что все остальное у них уже есть, как бы только бессмертие осталось. И я спросил у Ицкова, ну, я сказал ему, что вот ваше нью-медиа-старс было связано с Сурковым, это не секрет. Он сразу же мне ответил, даже не дожав все вопросы, он сказал, скажу сразу, Сурков не в проекте. Хотя, сказал Ицков, я считаю, что он очень подходящий человек для того, чтобы этот проект поддержать, пожалуй, самый подходящий из всех политиков. Поэтому я к нему обращался, но безрезультатно. И потом он еще сказал, что и Путин он тоже писал, но тоже безрезультатно, но он считает, что дело в том, что он недостаточно пока что смог сделать этот проект ярким, чтобы Путин его заметил. Хотя рано или поздно так проект обязательно таким станет.
Ну, я думаю, да. Ну, чем дальше Путин будет приближаться к своей сотой годовщине, тем более интересным для него будет становиться проект Ицкова. Потому что, в общем, другой-то точки развития никакой нет.
Ну, сотая годовщина как раз придется на что, на аватар? Аватар типа Б или аватар типа В, так что...
А когда он родился?
Он 52-го года. Ему было, значит, 60 лет, да, ему было...
Ага, значит...
Ну, значит, он вполне еще успеет дожить, даже до облака, наверное.
До облака в штанах.
Да.
Ну, хорошо, замечательно.
Там явно за всем этим что-то кроется. Я думал, что за этим кроются интересы Суркова, грубо говоря, но нет, это не они. Но Ицков почти в каждом интервью, он в какой-то момент начинает бесконечно упоминать каких-то духовных учителей.
Ага.
Какие-то духовные практики. То есть там есть составляющие, я предполагаю, что вот 8 лет назад, когда он, собственно, всем этим заинтересовался, по его собственным словам, он постречал каких-то йогов, может быть, или буддистов, и как-то у него все это вместе завертелось, потому что он утверждает, что как бы наука нам поможет сделать техническую сторону этого процесса, но при этом она должна сопровождаться каким-то духовным развитием. Каким именно духовным развитием, как оно будет выглядеть, он до конца не говорит, но для него эта духовная составляющая очень важна,
угу.
Хотя не очень артикулируемая.
Поэтому... Ну, еще попробуйте артикулируйте связь буддизма с прогрессом. Она абсолютно не очевидна.
Хотя он же ездил к Далай-Ламе, и с ним встречался. И Далай-Лама как бы его поддержал. Я читал интервью Ицкова, которое он брал у Далай-Ламы, или просто стенограмму их разговора. Там, правда, не совсем понятно, насколько они хорошо друг друга понимают. Я не знаю, видимо, они общались через переводчика. Но как бы идея переноса сознания в новое тело, она, видимо, вполне понятна и естественна для Далай-Ламы, поэтому заодно поддержал как бы все остальное.
Угу.
Ну, насколько можно понять из этой расшифровки, по крайней мере.
В вашем разговоре есть очень занимательное место. Он начинает с того, что говорит, чтобы перенести сознание, нужно понять, чем оно является. И довольно долго эту мысль подчеркивает в каждой реплике. А потом, когда дело доходит до аватара Б, когда мозг переносится в искусственное тело, вдруг выясняется, что он считает, что если мозг воссоздать на искусственном теле, то в искусственном теле автоматически появится сознание. И вы его переспрашиваете, ну, типа, а сознание-то понимать мы будем? Потому что а с чего мы взяли, что оно там появится? Это же, ну, какое-то такое, получается, ну, в научных терминах, мне кажется, это колдовство, да, ну, вот.
Да, шаманство.
Да, шаманство. Вот. И тут он говорит, а ну мы попробуем, вот может оно и получится. И он как бы вот отказывается, на самом деле он долго-долго-долго подводит к тому, что мы должны понять, что такое сознание, и это вполне как бы можно поставить и в традицию буддизма, да хоть в традицию новой европейской философии. А потом происходит переключение, включается вот этот вот магический щелчок пальцами. А вот у нас есть мозг, посаженный на искусственное тело, и в нем раз так, и появилось сознание. И тут он отказывается как бы его понимать. Вот. И вот это мне напомнило очень сильно всю историю русской философии конца 19-го, начала 20 века. Ведь она, вот русской религиозной философии, она как бы вроде бы была вот философствованием, то есть попыткой понять что-то, но как только дело доходило до какого-то предельного вопроса, все говорили, ну, а тут вступает вера, или а тут вот так. И производили на самом деле тот же самый щелчок пальцами, что и Ицков. И в этом смысле меня порадовало, что вот это русское пристрастие к тому, чтобы вот придумать что-нибудь такое, чтобы никогда больше не думать, до сих пор живо.
Ну да, безусловно, но он же даже говорит фразу, когда я его переспрашиваю о том, как же там будет решен вопрос сознания, он говорит, ну, вообще-то наука на самом деле еще не готова к тому, чтобы понимать, что такое сознание, не готова она потому, что ей нужно войти в симбиоз с этими самыми духовными мастерами.
Mm-hmm.
И вот как раз к моменту аватара там Б или В, этот симбиоз случится, в том числе и его усилиями. И тогда вот йоги вместе с физиками, они как-то этот вопрос решат. Но наука к тому моменту уже сильно изменится, видимо, тоже станет чем-то вроде...
Духовной практики.
Духовной практики, да.
Прошло время для нашей перебивки. Вот я покажу, из какого мрачного настоящего мы перейдем в обрисованное Ицковым будущее. Я сейчас попытаюсь пообщаться с, так сказать, сознанием, пересаженным в искусственное тело. Вот оно у меня в руках, это самое искусственное тело, такое довольно... Hi, Galaxy. Can you please tell me, do you speak Russian?
Here is the answer to your question.
Она не читает мне его, хотя обычно читает. И здесь написано I hope to learn many languages, but for now I only know English. Надеюсь выучить много языков, но сейчас я владею только английским. Okay. Hi, Galaxy. What's the weather like in Prague?
Here is the weather for Prague.
I didn't ask you for Prague. I asked you for Prague. Время от времени она читает свои ответы, но иногда она их вот выдает в виде текста. И когда происходит что, понять совершенно невозможно. Вот последняя попытка. Hi, Galaxy. Are you deaf?
No, but be sure you're as clear as possible with me.
Thank you. Я спросила, не глухая ли она ответила, что нет, но что я должна общаться с ней как можно яснее. Ну, для меня вот эта вот машинка, она вообще, видимо, придумана для того, чтобы освободить мне руки, да, чтобы вот я не набирала что-то там на клавишах. Вот, но на самом деле она занимает... Ну, вероятно, это плохо исполнено.
Скорее всего, да.
Вот, но вообще она занимает гораздо больше времени, чем если бы я все это набрала привычным мне способом. Вот, ну, и для меня олицетворяет, конечно, всякие попытки вот искусственного общения.
Ну, вот я могу только привести пример... Положительный, из личного опыта, у меня на стене висит репродукция картины Ван Гога, поскольку квартира съемная, я не знал, что это за картина, она, в общем, не из российских музеев и даже, кажется, не из амстердамского. Я не знал, что же это за картина, ну, то есть стиль узнаваемый, а название не знаю. И я поставил себе на свой смартфон приложение Google, надеюсь, что никто не воспримет в качестве рекламы, потому что мы так с ним часто им пользуемся. И там есть Google, это называется, и... Я сфотографировал эту картину, и он мне сразу же написал, как она называется. Сейчас уже не помню, как именно. Но для меня это выглядело в каком-то роде мистикой, потому что вот, ты не знаешь, как называется, сфотографируешь, раз он тебе говорит, что это за картина. Это довольно здорово. Правда, потом я пытался пользоваться этим приложением еще, например, чтобы выяснить название каких-то цветов, имя каких-то людей, которых я встречал там, например, в Государственной Думе, чтобы не спрашивать у коллег, что это за человек. Но вот, к сожалению, так оно не работает, только на картинах Ван Гога.
Но само общение не доставляет мне, прямо скажем, удовольствия. Это я к тому, что, возможно, вот общение вот, облак в штанах будет примерно вот таким же.
Я думаю, они как-то без речи будут обходиться, в принципе. Пока даже не могу себе представить.
Ну, для меня, как гуманитария, это вообще катастрофа. Потому что мне кажется, что последнее, что спасает нас от всемогущества Гугла, это, например, необходимость нормально перевести один человеческий текст. Ну, человеческий в смысле художественный или какой-то с интонациями и подтекстом с одного языка на другой. Потому что Google Translate с деловыми письмами справляется прекрасно. Но как только начинаются шутки, аллюзии, чувства или еще что-то, намеки, там, конечно, он ничего не может сделать.
Но при этом, насколько он лучше переводит, чем переводили какие-то машины-переводчики еще лет 7-8 назад.
Это
тогда
правда.
Ведь вообще это был анекдот. И сейчас незаметно для нас Google, в общем, стал делать достаточно хорошо, а это значит, что пройдет еще несколько лет, он может делать это и прямо очень хорошо. Это тоже по-своему страшно, потому что как-то все меньше остается пространство, которое чисто наше человеческое, я имею в виду. То, что компьютер точно не может сделать. Ладно, еще когда он в шахматы играет, а вот какие-то такие штуки, это немножко страшно.
Да,
даже
мне,
как не гуманитарию.
Совершенно верно. И остается на самом деле предельно человеческий. Это, собственно, смерть, которую Дмитрий Яцков и пытается упразднить. Потому что компьютеры умирают не так, как мы.
Да.
Я напомню, что вы слушаете подкаст «Предмет разговора», который на этой неделе ведут Ольга Серебряная и Сергей Добрынин. Она записывает, а потом будет доводить звук до совершенства продюсер Андрей Амочкин. Переходим к нашей второй и последней на сегодня теме. Она огромная, и мы ее, конечно, обсудим только со своей колокольни. Но хотя бы такое обсуждение тоже, как мне кажется, необходимо. Я говорю о реформе Академии наук. Когда мы готовились к этому подкасту, мы выяснили, что оба разделяем совершенно непопулярную в российском обществе позицию. А именно, мы оба за реформу Академии наук. Ну, наверное, здесь нужно пояснить, потому что такое заявление, очевидно, ставит нас уже в разряд руконеподаваемых.
Да-да-да, Ольга, давайте только уточним, я пока не про себя уточню, не просто за реформу Академии наук, потому что все за реформу Академии наук, я даже за эту реформу Академии наук, это важное уточнение.
Я не скажу, что я за эту реформу Академии наук, но, скажем, вот вопрос собственности, который постоянно всплывает, мне глубоко чужд. Я полагаю, что Академия наук и вот эта самая собственность, ну, собственность является обременением, на самом деле, для ученых. По крайней мере, я тоже опять говорю со своей колокольни как гуманитарий, если бы у них ее не было, всем бы дышалось, мне кажется, спокойнее и легче.
От исходного текста законопроекта, по сути дела, только собственность осталась в последней редакции, по большому счету.
Да, потому что вот те пункты, по которым я готова была возмутиться, а именно утрата автономии, да, академии, в общем, я полагаю, что автономия академическая является краеугольным камнем ее существования, потому что на вот этой процедуре выборности, да, внутренней, строится, ну, по крайней мере, строится в идеале, да, в том, как эта конструкция задумывалась и создавалась еще в новое время, ну, я имею в виду не Российскую академию, а академию в принципе, да, как ученое сообщество. На этой автономии строится система научных репутаций, а она очень важна. Вот. И если кого-то будут назначать в академике, то мы получим не Академию наук, но очередную богадельню, ну, что, впрочем, уже сейчас-то непонятно, будет она отличаться от наличной богадельни или не сильно.
Мне кажется, здесь очень важно с самого начала не смешивать, что такое Академия наук, потому что Вот вы говорите про выборность, вы имеете в виду именно академиков. То есть
да.
это те люди, которые имеют академическое звание или звание членов-корреспондентов.
Угу.
Я не очень понимаю, для чего эти люди, то есть не эти люди, эти люди, безусловно, очень нужны, для чего нужны эти звания в принципе. Какую роль они играют в научном сообществе или даже в государстве? Они, по идее, должны быть главными авторитетами, в том числе, может быть, и моральными, но они ими не являются. И с точки зрения ученых, работающим ученым, которые часто не являются академиками, насколько я понимаю, часто бывает глубоко плевать на это сообщество людей, обладающих академическими званиями. Другое дело, что Академия наук — это не только академики, это структура научных институтов, структура НИИ. Это бюрократическая организация большая.
Угу.
И в этом смысле Академия наук, она важна для обычных ученых, для тех, кто, собственно, и делает науку, потому что от этой структуры зависит их зарплата, зависит та бюрократия, с которой им приходится сталкивать. Зависит, в конце концов, на место их работы.
Ну вот, да.
Это две совершенно разные вещи, да.
Ну, мы сейчас будем говорить, я поясню для слушателей, мы сейчас будем говорить все время как бы в таком диалоге, и Сергей будет говорить за точные естественные науки, а я буду говорить за гуманитарные. И мне кажется, для наук, для точных и естественных, конечно, эта структура институтов важна гораздо больше, потому что чем для гуманитариев, потому что требуются лаборатории, требуется какое-то оборудование и так далее. Тогда как для гуманитариев, в общем, важность существование этих институтов сводится к тому, что они должны быть к чему-то приписаны, чтобы действовать на мировой научной арене, потому что если они будут выступать, ну, я не знаю, как, например, Слава и Жижик, как свободные художники, то у них не будет однозначного как бы научного статуса. Пока они сами не утвердят какую-нибудь академию, которая получит всеобщее призвание, а это обычно в течение одной жизни не происходит.
Ну, давайте еще про зарплату не забывайте уже. И тем, и другим важно где-то получить зарплату, в общем.
Ну, дело в том, что в гуманитарных институциях зарплаты ничтожны. Ну, вот как мне сказал...
В негуманитарных тоже, да.
Да, то есть там тоже платят мало. Вот мне сказал мой собеседник на прошлой неделе в интервью Аркадий Блюмбаум, сотрудник Российского института искусствознания в Петербурге, что сотрудник с кандидатской степенью получает в институте 11 тысяч рублей.
Но в других науках там сравнимые цифры. На самом деле сейчас не скажу точно размеры зарплат, потому что они время от времени меняются, потому что там есть всякие системы надбавок, то за количество публикаций они есть, то за количество публикаций их нет.
Uh-huh.
Но, в общем, деньги там тоже мизерные. То есть непосредственно академическая зарплата – это что-то тоже в районе 10-20 тысяч рублей, как я понимаю.
Да, ну, с другой стороны, если, в общем, поставить себя на место ученого, ну, понятно, что лучше иметь эти 10-11 тысяч рублей, чем их не иметь.
Да-да.
Да, автономию обсудили, собственность обсудили. И третья вот как бы претензия к этой реформе состояла в том, что, и тоже она мне понятна, состояла в том, что предложили проект, который никак не обсуждался с научным сообществом. Но это все равно, что, я не знаю, ну, я даже не буду приводить здесь параллели, ну не знаю, придет Путин и будет учить хирурга делать операцию. Ну, действительно, если ты хочешь что-то улучшить, да, ну, ты спроси совета у тех, кто имеет с этим непосредственное дело. Они как бы знают, в чем проблема. Это тоже аргумент, который трудно отвергнуть. Но здесь возникают осложнения, специфически российские. Вот как можно представить себе этот процесс обсуждения? Вот как вы его себе представляете?
Да. Во-первых, это некоторое лукавство, то есть конкретно этот текст реформы не обсуждался, это правда. Ну, в общем, крестовый поход против Академии наук еще при нем начался, при бывшем министре образования и науки Фурсенко, и необходимость реформы обсуждалась очень давно. Другое дело, что академики очень успешно и старательно от всех попыток с ними что-то сделать отбивались. Они говорили, что мы лучше знаем, мы академики, мы сами что-то сделаем. В данном случае я имею в виду академики, это в первую очередь руководство Академии наук, то есть президиум РАН, их главный руководящий орган. Они от этого вполне успешно отбивались и даже говорили, вот они прошли недавно выборы, они выбрали нового президента, которым стал Владимир Фортов, физик. Все участники выборов, все кандидаты, они все в своих программах много говорили о необходимости реформировать академию. То есть разговоры шли внутри академической среды, внутри научного сообщества. В общем-то, существовал диалог с министерством, как с органом, отвечающим за науку в нашей стране, органом власти, я имею в виду. Но эти разговоры никогда ничего не приводили, потому что, ну, это, в принципе, неторопливая организация. И рубить с плеча они никогда бы не стали. А сделать так, чтобы все было идеально, как это сделать, никто не знал. Поэтому я вижу здесь некоторые указы, говорит, что обсуждения никакого вообще не было. Оно было, но просто ничего не привело.
Никто ничего не предложил позитивного. То есть, как,
да,
грубо говоря,
да,
проводилась политика сдерживания агрессора, а встречные программы, что давайте сделаем так, так и так, и будет лучше, может быть, не идеально, но слегка лучше, с этим никто не выступил.
В общем, да. При этом вот есть, например, такой у нас орган, как Общественный совет при Министерстве образования и науки. В него входит много уважаемых людей. Ну, вот из таких известных туда входит Михаил Гельфанд, который также входит в координационный совет оппозиции. Ну, и туда входят некоторые серьезные ученые. Сейчас, недавно, опять же, его почетным президентом стал Андрей Гейм. Это такой нобелевский лауреат российского происхождения, который давно уже живет и работает в Англии, правда. Я присутствовал на нескольких заседаниях этого общественного совета «Диалог», их как представителей научного сообщества, там понятно, что есть какие-то люди из образования, я сейчас говорю только про тех, которые представляют науку. «Диалог» с министром Ливановым и с его командой, в частности, с бывшим теперь уже заместителем Ливанова по науке, которого звали Игорь Федюкин, который ушел в отставку, он был вполне конструктивен, то есть они обсуждали какие-то вещи, которые касаются непосредственно ученых, как лучше сделать систему грантов. Как лучше сделать финансирование, от каких бюрократических процедур нужно отказаться и так далее. И, в общем-то, этот диалог, конечно, он не устраивал до конца ни ту, ни другую сторону, но он существовал вполне нормально. И отношение к Ливанову в научной среде, по крайней мере, в значительной ее части, было скорее положительным. А потом случилось вот то, что случилось недавно с этой реформой.
Вот здесь еще в вопросе о дискуссии, здесь важную роль ведь играет наличие академического сообщества. Я скажу за гуманитарные науки, что гуманитарного академического сообщества сейчас в России нет. Вот я процитирую, скажем, Ирину Савельеву из Высшей школы экономики. Она историк и человек довольно известный в 90-е годы. Она занималась очень важным для российских гуманитарных наук проектом в фонде Сороса Translation Project. Благодаря этому усилиям Сороса и, собственно, вот комиссии, которая обслуживала этот проект, очень-очень многие нужные книги, действительно нужные по социологии, истории, философии, были переведены с языков оригинала. И сейчас, по крайней мере, даже если у нас нет нормальных преподавателей где-то в вузах, студенты имеют хотя бы, ну, вот призрачную, да, ну, не призрачную, но вот любознательные студенты могут просто пойти в библиотеку и почитать, это важно. Она сейчас работает в Высшей школе экономики, это такая структура, которая, кажется, скоро подгребет под себя все живое, что только есть. Она утверждает, что, вот я просто прочитаю цитату из ее интервью, которая опубликована на сайте Moscow Review of Books. «Я не ощущаю себя членом единого исторического сообщества, потому что такового в России нет. Несмотря на сознательное и очень бурное постижение подходов, тем, методов современной западной историографии, освоение новых норм и практик производства и оценки знаний с конца 80-х годов процесс перестройки, как и многие другие, затронул лишь часть сообщества российских историков, в разных сегментах которого по разным правилам производятся разные типы исторических дискурсов и существуют разные стандарты признания знания. Я ощущаю себя членом той части сообщества, которая ориентирована на мировой мейнстрим». Ну, вот здесь вот она очень четко как бы рисует картину, которую я, как философ по образованию, совершенно поддерживаю. То есть есть люди, которые ориентированы на то, что происходит в западных университетах, следят за публикациями мировыми, ну, которые публикуются, в общем, на европейских языках, английском, немецком и французском. И они как бы всегда на слуху, эти люди за ними следят, они что-то делают, они публикуются и в России тоже. Есть, там, скажем, НЛО, где все это можно опубликовать. Но есть ведь огромное количество, и даже вот если говорить о философии, превосходящее численно во много раз, это целая армия, которая ни в чем не изменилась с этого какого-нибудь там, ну, условного 75-го года. Я говорю о 75-м, потому что я имею в виду конкретного человека. Я недавно листала вот издание одного из крупнейших российских университетов, и вот я так вчиталась в текст, и я поняла, что этот текст ничем не отличается от текста, который мог бы быть написан, ну, в 1975 году. Это что-то там было про марксизм, в тех же самых терминах, которые вот были в этих диаматовских учебниках. Только единственное, что изменилось, что сейчас этот текст хотели перевести на английский, чтобы он попал в круговорот вот этот, где бы его цитировали, да, в научный оборот. И это, конечно, было, с одной стороны, смешно, потому что нам всем знакомо состояние вот англоязычной как бы гуманитарной науки, немецкоязычной и так далее. Туда этот текст может вписаться только как исторический курьез, ну, вот, на который все будут перепощивать в Фейсбуке. Но я подумала, что ведь вот эта армия людей, она ведь мыслит как? В 75-м году все вот эти их тексты прекрасно переводились на многие языки. Только эти языки были какие-то там вьетнамский, ну и прочие языки социалистических стран развивающегося мира. Ну, вот этих вот будущих членов социалистического лагеря. И мне рассказывали мои преподаватели, что был вот некий профессор, который, когда к нему приходили домой, он демонстрировал специальную полочку, на которой стояли переводы его книг о научно-техническом прогрессе на африканские языки, на вьетнамский язык, на испанский, потому что на Кубе надо было распространять и так далее. И вот он этим очень гордился. И вдруг я поняла, что, собственно, вот этот человек, которому сейчас около 80 лет, он-то и заправляет вот университетской наукой, а вовсе не те люди, которые печатаются в зарубежных изданиях и частью которых ощущает себя, например, Ирина Савельева. Этот водораздел непреодолим.
Ну вот мне немножко это странно слышать, потому что, ну, я могу говорить про математику, потому что я как раз математик по образованию. Ясно, что математика, в принципе, у меня есть понятие, то, что человек делает, это либо объективно работает, либо объективно не работает. Там нету такого третьего прочтения. То есть либо то, что он пишет, это правда, либо то, что он не пишет, это неправда. Но, естественно, тоже существует некий международный мейнстрим. То есть некоторые темы математики считаются перспективными, и многие занимаются, они на слуху, в том числе они приводят к лучшему и большему количеству публикаций, грантам и так далее. Бывают случаи, что какие-нибудь люди из какого-нибудь маленького университета, например, они начинают заниматься темой, которая никому не интересна, которая, скорее всего, никому не нужна, и они могут открыть свой собственный маленький журнал на базе своего университета, например, и там печататься и как бы иметь публикацию, хотя они сами же этот журнал сдают. Но про эту группу людей все сообщество, которое все-таки существует, как мне кажется, и мировое научное сообщество, по крайней мере, математики, и российское, которое существует, про них все будут знать, что это люди, которые занимаются тем, что никому не нужно, и у них там между собойчик, и на них можно просто не обращать внимания. При этом среди нормальных работающих ученых, просто из-за того, что есть нормальная наука, есть ненормальная наука, и понятие о том, что такое нормальная математика, что такое ненормальная математика, они более-менее общепризнанные. Те, кто более успешен в нормальной математике, они имеют хорошую репутацию, которую не обязательно можно конвертировать в виде каких-то наукометрических показателей, типа количества публикаций. Это даже не так важно, хотя это, безусловно, тоже является признаком хорошей математики, если у него много публикаций в хороших журналах. Просто известно, кто сильный, кто не сильный. И это понимание, кто лучший ученый, кто лучше занимается наукой, в данном случае математикой, кто хуже, оно никак не соотносится с какими-то постами административными, кто принимает решения и так далее. Потому что студенты сильные, которые способны заниматься наукой, они тоже очень быстро начинают понимать, кто хороший математик, кто плохой. И вот именно на основе этой репутационной иерархии, которая существует, и получается научное сообщество, которое совершенно безразлично, что происходит на уровне институтов при этом, на уровне бюрократии.
Ну вот в гуманитарной области там все это размыто, потому что, конечно, студенты понимают и идут за вот этими самыми людьми, которые ощущают себя частью мирового научного сообщества. Но поскольку все управление находится в руках старых управленцев, вот совершенно тех же самых людей, которые сидели вот там во всех этих структурах до 92-го года, то нормальная научная карьера, да, в которой бы ты проходил обучение, потом поступал бы, ну, я не знаю, в аспирантуру или как-то еще там по-другому, где-то бы тебе помог твой научный руководитель опубликоваться и так далее, она, мне кажется, скорее возможно, вот в этих учебных заведениях нового типа, типа вот Высшей школы экономики, их есть еще несколько. Все, что касается университетов, насколько я знаю, там глухо, и чем центрее они находятся, то есть вот если это МГУ и СПбГУ, то тем хуже там обстоит дело. Еще там в Новосибирском, например, университете что-то может теплиться там в области социологии. Поэтому я слышала от гуманитариев такую версию, что преодолеть вот это все, весь этот развал и ужас, можно только одним способом. Поставив во главу научных учреждений, и академических это проще, и, может быть, как бы учебных, потому что все-таки гуманитарная наука и в университетах существует. Поставив во главу этих учреждений правильного человека, вот как бы нашего. Революцию мы сделать не можем, да, потому что, ну вот, нас мало, а вот этих вот много. Вот этот спрут диаматовский, он неискореним. Но нужно сделать вот такую вот умную революцию. Нужно вот поставить наверх нашего, но который бы вот умел управлять этим спрутом. И тогда все наладится.
Но, вы знаете, между прочим, сейчас, насколько я знаю, ситуация на мехмате МГУ, она тоже многих не устраивает, и люди говорят, что там математика не очень сильная. Многие сильнейшие математики сейчас переехали работать в ту же самую Высшую школу экономики, которая, как вы совершенно справедливо сказали, под себя подминает все, что живо. И вот это очень важные слова, все, что живо. Дело в том, что наука, ну, та, которую я знаю, она живет в виде каких-то отдельных сильных людей, которые вокруг себя создают научную школу. И эти научные группы, они могут существовать где угодно, в университете, может быть, даже при какой-то коммерческой лаборатории, где угодно. В принципе, у этих лабораторий, у этих научных групп, у них есть возможность получать гранты в обход какой-либо бюрократической структуры, то есть в обход Академии наук, в обход университета. Они просто могут подать заявку на грант, допустим, РФФИ, Российского фонда фундаментальных исследований, или даже на мегагрант, если это вернувшийся там, к нам, или просто заграничный ученый, который приезжает работать в Россию, и получать достаточно приличные деньги, просто не задумываясь о том, в рамках какого института они работают. Поэтому я не очень понимаю, насколько, безусловно, было бы хорошо, если бы вузами, институтами научными управляли адекватные люди. Но я с трудом могу себе представить, чтобы хороший ученый, успешный, состоявшийся, хорошо работающий, все еще способный это сделать, захотел бы такую штуку возглавлять. Потому что администраторы и ученые — это совершенно два разных вида деятельности, которые между собой не очень хорошо пересекаются, может быть. Uh-huh. Даже не факт, что хороший ученый стал бы хорошим администратором, но главное, что хороший ученый не захочет таким быть. Поэтому действительно, где найти этих функционеров, которые бы все сделали по-нашему, не очень понятно.
Тут тоже же противоречие. С одной стороны, все возмущаются, что наукой ставят управлять государственных чиновников, да, типа мы сами должны решать это вот нарушение автономии. А с другой стороны, ученые не проявляют желания к тому, чтобы чем-то управлять. Но я верю, что это чисто российская черта. Ну, хотя бы из того, что мы можем вспомнить из западной науки много примеров, когда хорошие ученые занимались управлением. Ну, я не знаю, тот же самый Джон Мейнард Кейнс не гнушался быть казначеем своего колледжа на протяжении многих-многих лет. Давайте вот уже завершим нашу беседу вот последним вопросом, который поднял, я сошлюсь на колонку Ревзина, Григория Ревзина, которая появилась в «Огоньке». Он утверждает, что, я процитирую, «культура и наука оказались очаровательным местом, где правительство может показать себя эффективным, ну, сейчас, да, проводя вот эту реформу, которую даже мы с вами одобряем, даже в сущности кризисным менеджером, разруливающим застарелые конфликты. Это вообще-то значит, что культура и наука у нас превратились в сферу маргинальных интересов. Наше государство по устройству корпоративное, и оно так устроено, что если задевают интересы какой-то могущественной корпорации, то она умеет дать сдачи. А если не умеет, значит, она не могущественная. Советская академия наук держалась на двух китах – марксизме-ленинизме для гуманитариев и оружии массового поражения для естественных наук. Марксизм и ленинизм умер давно, а то, что Академию наук реформирует сейчас в момент многократного увеличения средств на оборудование и заказ, означает, что традиционный советский альянс между ВПК и Академией как-то распался». Я скажу в конце за марксизм-ленинизм, а вот что вы скажете по поводу ВПК, союза между Академией и ВПК?
В общем, я хочу сказать, что я не очень понимаю, как сейчас устроены, в принципе, отношения между оборонным заказом, про который говорит Ревзин, который действительно, может быть, вырос. Я думаю, что эти деньги напрямую не могут достаться никак Академии наук. Более того, даже запрос научный, может быть, к ним не попадает напрямую. Скорее всего, он попадает в какие-то институты промежуточные, которые занимаются именно техническими разработками. Я про это плохо знаю. Но мне кажется, в идеале структура должна быть выстроена так. Должен существовать какой-то заказ, естественно, не столько со стороны военной промышленности, должен состоять какой-то заказ со стороны наукоемкой экономики. То есть бизнесу должны быть необходимы технологии. Новые батарейки, новые рамки металлоискателей, новые двигатели для там, поездов метро, для чего угодно, новый асфальт, который не будет каждый год раскладываться. Все эти задачи не решают фундаментальная наука, их решает прикладная наука. То есть эти задачи попадают к тем ученым, которые занимаются прикладной наукой. Ну, в общем, все новые технологии, все новые прорывные решения, весь прогресс, он получается на самом деле как побочный продукт фундаментальной науки, просто неожиданный. Потому что вот строите вы какой-нибудь ускоритель частиц элементарных, и параллельно вдруг у вас получается установка для протонной терапии рака. Как побочный продукт. Там те же самые рамки металлоискателя могут казаться побочным продуктом какой-то установки, которая была сделана для фундаментальной науки. То есть фундаментальная наука, она двигается не ради какой-то технологии, не ради практики, она двигается сама по себе. Но у нее в хвосте, вот в этом выхлопе, оказываются новые технологии, которые, собственно, и дают нам развитие прогресса нашего технического, дают нам новые вещи, которыми мы пользуемся, новые технологии, которыми мы пользуемся.
И приносят деньги.
И приносят деньги, в конце концов, да. То есть, по идее, фундаментальная наука, если государство не готово ее кормить ради ядерной бомбы или ради своего престижа, хотя государство все-таки это делает, и не только Россия, а, в общем-то, во многих странах, фундаментальная наука должна понимать, что она кормится именно из этих выхлопов, которые ей самой это не очень интересно. Но для этого вся эта система, состоящая из нескольких уровней, из наукоемкой экономики, из прикладной науки и из фундаментальной науки, все эти связи между этими этажами должны хорошо работать. Там, где они работают не очень хорошо, должно вступать государство, чтобы их поддерживать все-таки. Мне кажется, это единственный способ, как все может работать.
Угу. Ну, я вашу схему поняла довольно хорошо, но, к сожалению, в гуманитарной сфере она работать не будет. Ну, чем занимается гуманитарная наука? Ну, скажем, филология, да, публикации текстов классиков. Нужны нам тексты классиков? Да, нужны, но нам же не нужны научные издания. Нам вполне хватает всем того, что у нас и так есть. Чем занимается философия? Ну, самой собой, да. Нужна она государству? Не нужна. Надо сказать, что вот это то, что Григорий Ревзин пишет о марксизме и ленинизме, это это как бы не совсем так. Ведь дело в том, что марксизм-ленинизм никогда не был никакой гуманитарной наукой. То есть он был им до того, как он стал официальной идеологией советской, а как только он стал, это был конкретный госзаказ. То есть вот собрали, например, историков и сказали им, вот за два месяца там сформулируйте, пожалуйста, марксистско-ленинскую концепцию, вот которую мы с вами хорошо знаем по школе, что сначала был первобытный общинный строй, а потом феодализм. То есть это просто было сказано, что нужно разработать вот такую периодизацию, соответствующую марксистско-ленинскому учению. Ну, сели, разработали. Но это никого на самом деле никогда не занимало. Это делалось, в общем, потому что это должно было делаться. Живые ученые работали над живыми проблемами. А там, в тех точках, где марксизм пытались воспринять живо, действительно, как философию. Ну, это прорывалось в 60-е годы, например. Эти люди сразу же изгонялись из академической системы, потому что это все было не про это. То есть гуманитарная наука всегда как бы существовала исподволь. Она выполняла как бы подёнщину, вот эту вот, обеспечение идеологического просвещения, а что-то делала для себя. Что она будет делать в идеальной ситуации, придумать трудно. Она может цивилизаторские функции, да, нести. А, ну, во-первых, как наше государство понимает цивилизаторские функции, непонятно, как строительство Великой России, да, что очень трудно делать гуманитарию с открытым сердцем, потому что, ну, куда ни плюнь, никакой Великой России нету, да. А, можно их понимать более-менее здраво, ну, как просто вот ознакомление людей с какими-то, ну, с произведениями классиков, не классиков, там, донесение каких-то знаний до заинтересованного общества, потому что ведь сейчас уровень гуманитарной образованности в среднем российский, он застрял на последних советских годах. То есть, ну вот что люди читали из литературоведения последнее? Ну, Лотмана. А какого философа люди знают последнего? Мамардашвили. То есть вот тогда, в перестройку, видимо, сложился вот пик такой гуманитарной осведомленности российского общества, которое, в принципе, бы хорошо бы вот на таком пике бы на гуманитарная наука бы его и поддерживала. В качестве вот этого выхлопа прикладного, да? Вот. Угу. Но ведь тогда у нас должно быть просвещенное государство, да, и мы опять попадаем в эту дилемму с хорошим директором института. Сама наука существовать отдельно, сама по себе, независимо, гуманитарная наука кормить сама себя, она просто не может. В Европе это решается наличием просвещенных государств, да? А в Штатах это решается наличием вузов, которые сами зарабатывают. И таким образом могут поддерживать совершенно не государственническую академию, а такую левую, довольно радикальную, постоянно критикующую. А в России мне трудно представить, что наши университеты, по крайней мере, в том состоянии, в каком они сейчас находятся, смогут когда-либо что-либо зарабатывать какими-либо нормальными некоррупционными способами. Поэтому у меня очень такие грустные мысли по поводу будущего российской гуманитарной науки. Мне кажется, просто ее какие-то остатки должны просто влиться в мировую, чтобы сохранить людей, да, и умы. Но никаких иллюзий на тему нашего государства нынешнего, которое будет что-то поддерживать, я не питаю. Потому что единственное, за что они могут посадить гуманитариев, это за придумывание новой национальной идеи, вот какого-то нового варианта марксизма-ленинизма. Ну и если она их посадит, то люди по привычке его придумают.
Знаете, что интересно? Вот в бизнесе есть такое понятие, популярное достаточно последние десятилетия, называется sustainability, то есть устойчивое развитие. Вот, например, какой-нибудь крупный банк, он понимает, что он получает деньги, потому что он существует в некотором обществе, например, в российском. И люди, вот они несут ему свои деньги или берут у него кредиты, и на этом банк зарабатывает. И он понимает, что то, как он зарабатывает, очень сильно зависит от того, насколько это общество устойчиво развивается. Хотя бизнес в еще большей степени, чем государство, думает о прибыли, тем не менее, какую-то небольшую часть своей прибыли, очень небольшую, там, может быть, сотую долю процента, почти весь крупный бизнес, даже в России, готов в таком виде в общество возвращать и поддерживать, например, концерт какого-нибудь джазового пианиста вдруг. Хотя это так далеко от банка, и от его маркетинговой политики, как только можно вообразить.
Ну, это мы видим действительно в Европе, там, выставки, участие о финансировании музеев каких-то или отдельных выставочных проектов. Это все часто бывает, но представьте себе это функционирующим в России, и я уверена, мы получим жутко дремучую понимание того, что нужно поддерживать. То есть, грубо говоря, платить будут Глазунову, а какому-нибудь, я не знаю, писателю, похожему по смыслу на деревенщиков 70-х годов, и композитору, который сочиняет нечто очень тоже традиционное. И таким образом мы будем вот вариться вот в этом затянувшемся постперестроечном времени. Вот так же и будем плясать от Лотмана к Мамардашвили, от Лотмана к Мамардашвили.
Ну, это правда, к сожалению, да.
Вы слушали Радио Свобода. Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcast App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».